Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице ночью 0 плюс 2 градуса, по области минус 2 плюс 3. Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура днем 5-7 градусов выше нуля, по области 3-8. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура в течение суток плюс 4, плюс 6 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Жеребьевка площадок для предвыборной агитации и отказ «Единой России» от участия в дебатах. Подробнее об этом в репортаже примерно через минуту, а также в фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Своеобразные итоги противостояния вокруг письма Михалкова-Цвителя президенту России Владимиру Путину подводятся в российском политически активном интернете. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». А также, как всегда, вы услышите обзор центральной российской прессы и новости спорта. Теперь коротко о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Все эти дни, последние многие дни, одной из самых обсуждаемых тем в России и в средствах массовой информации остается рост цен на продовольственные продукты. О нынешней ситуации на российском продовольственном рынке после замораживания цен на социально значимые продукты говорим сегодня с нашими слушателями, а также с экспертами в рамках репортажа корреспондентов Радио Свободы. И вопрос, который мы предлагаем слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода, а также смс-сообщение с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 28 01. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. Все российские партии, допущенные к выборам, намерены воспользоваться правом бесплатного эфира. О том, почему от участия в теледебатах отказалась партия «Единая Россия», с политологом, руководителем аналитической группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
«Единая Россия» и не могла пойти на открытые дебаты в эфире. Думаю, что в наших условиях ущерба это ей не нанесет, в то время как участие в дебатах, скорее всего, нанесло бы ущерб и не только ей, но и, что более важно, Владимиру Путину, который ее лидер, но при этом сам в дебатах участвовать заведомо не станет и не может по статусу. Поэтому «Единая Россия» проявила то, что и должна была проявить. Она себя в глазах избирателя связывает с Путиным. Она хочет сделать из выборов референдум о поддержке популярного президента. И уже одним этим она вынуждена ставить себя вне контекста спора с другими политическими партиями. Если парламентские выборы у нас не спор между коммунистами, демократами, националистами, державниками, а референдум в поддержку или против поддержки Владимира Путина, то какие здесь могут быть дебаты? Тогда в дебатах должен участвовать сам Путин, а не какая-то там «Единая Россия». Отсутствие «Единой России» в эфире, отсутствие ее на дебатах, может в конце концов проявиться в том, что вместо дебатов друг с другом политические партии могут начать дебатировать с отсутствующим противником, потому что любая партия, выступающая в оппозиции, прежде всего критикует «Единую Россию», даже если ее представителей в данный момент в эфире нет. А ответить на критику люди из «Единой России» уже не смогут. И это политическое решение несет для нее некоторую опасность, потому что критика будет, все равно ее в руках не спрячешь, а ответить на эту критику ей будет довольно трудно.
На избирателей как это скажется? Потому что если само отсутствие «Единой России» в дебатах тоже вещь знаковая, то уж критика в ее адрес, когда она не сможет ответить, как повлияет на избирателя?
Мне кажется, что «Единая Россия» вообще достаточно сильно рискует, как это ни странно. Все ей раскрывают блестящие перспективы, а вот у меня складывается ощущение, что Россия такая страна, где очень болезненно относятся к таким вдруг приобретающим большую значимость этическим соображениям. И вот это ощущение перегретости, слишком массированного давления на избирателя, слишком очевидной успешности, слишком явного преимущества, оно может вызвать у избирателя раздражения. И в этом смысле, мне кажется, у «Единой России» не такие уж безоблачные горизонты, как нам говорят, то, что нам говорят и про 70, и про 80% поддержки. Мне представляется, что ей будет довольно трудно набрать даже больше 50%. А если она это и наберет, то некоторый шлейф сомнительных способов, которыми такие цифры получаются, будут тянуться за этой партией, что тоже совершенно ни к чему, в частности, Владимиру Путину.
С политологом, руководителем аналитической группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным беседовал мой коллега Данила Гальперович. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Вероника Бадей. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, насколько я понимаю, у вас есть публикация в продолжении этой темы.
Совершенно верно. Вот, например, публикация в газете «Коммерсант». Телеролики «Единая Россия» будут крутить чаще, как компенсацию за отказ от дебатов. Это заголовок. Центризбирком вчера провел жеребьевку платного и бесплатного эфирного времени на государственных телерадиоканалах. Благодаря отказу от теледебатов «Единая Россия» получила почти в два раза больше времени для демонстрации своих роликов, чем остальные партии. Этим рецептом также пыталась воспользоваться Демпартия, отмечает «Коммерсант», но потерпела неудачу. Оппозиционные партии, по свидетельству «Коммерсанта», очень недовольны «Единой Россией». Но что можно сказать в ролике? Какое там может быть обсуждение плана Путина? Просто «Единую Россию» так круглосуточно по телевизору показывают, отреагировала зампред «Яблока» Галина Михалева, присутствующая на жеребьевке. «Мы дебатов не боимся». По оценке партийцев с левого фланга, политическим ралли может обернуться встреча КПРФ и патриотов России 20 ноября на России или КПРФ патриотов России и аграриев 6 ноября на Первом канале. Тему продолжает газета «Время новостей». Статья называется «Молчаливое большинство». «Единая Россия» еще недавно собиралась отказаться от своей излюбленной практики игнорирования дебатов с другими партиями, пишет газета. По крайней мере, об этом говорили видные партийные руководители. Но в последний момент все-таки было принято решение не дебатировать. Как и следовало ожидать, политические оппоненты «Единороссов» остались недовольны их решением проигнорировать дебаты, продолжает «Время новостей». «Могу лишь высказать искреннее сожаление, причем без всякого ехидства», сказал «Время новостей» первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников. «КПРФ и «Единая Россия» — два реальных участника выборов, и дебаты с «Единороссами» были для нас принципиально важными». Товарищ Мельников отметил, что своим отказом «Единороссы» фактически срывают дебаты как жанр. Ну, а секретарь Политбюро партии «Справедливая Россия» Николай Левичев заявил вчера журналистам, что эсеры считают отказ единороссов от дебатов вызовом общественному мнению.
Спасибо. Вероника Бадай знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. Четверть восьмого в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге объявлено о гибели при невыясненных обстоятельствах двух офицеров Федеральной службы России по наркоконтролю. Центральная избирательная комиссия России проводит сегодня жеребьевку по распределению мест политических партий в бюллетенях для голосования на выборах в Государственную Думу. Мосгорсуд рассмотрит протест Генпрокуратуры и жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в коррупции и незаконном прослушивании телефонов. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал действия российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта нападением на грузинских полицейских. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор радиожурнала «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Истории и современность Курской рабочей партии, итоги саммита ЕС «Россия» и могут ли частные дошкольные учреждения войти в систему образования в России. Все эти темы в радиожурнале «Время и мир» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. 7 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начнем с новостей тенниса.
Да, вот в Париже продолжается последний в этом году турнир серии «Мастерс». Во вторник играли два российских теннисиста. Теймураз Габашвили в первом круге уступил французу Николя Маю 4-6-6-7, а Михаил Южный во втором круге обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса 3-6-6-3-6-3. На женских соревнованиях В Квебеке россиянки Ольга Пучкова и Алина Житкова вышли во второй круг стартового матча. Пучкова выиграла у Марины Иракович из Новой Зеландии 6-2-6-1, а Житкова у Суниты Рао из Индии 6-4-5-7-6-4. Еще одна российская теннисистка Ярослава Шведова уступила француженке Стефани Фарес 6-3-3-6-4-6. И отмечу также успешное выступление в первом круге бывшей первой ракетки мира американки Линдси Дэвенпорт, которая взяла верх над немкой Анжеликой Кербер 6-3-6-3. В Чикаго продолжается чемпионат мира по боксу. Два российских боксера во вторник выполнили задачу минимум, выиграв свои бои в 1/8 финала. Они завоевали путевки на Олимпийский турнир 2008 года в Пекине. Сергей Водопьянов в категории до 54 килограммов досрочно завершил бой с Ваниарачи Манджу из Шри-Ланки, а Альберт Селимов вес до 57 килограммов по очкам выиграл у Бахадержона Султонова из Узбекистана. Вчера начался первый квалификационный раунд Кубка Европы по баскетболу среди мужских команд. «Спартак» из Санкт-Петербурга выиграл дома у украинского клуба «Одесса» 86-76. Ответная встреча этих команд состоится 6 ноября. И в случае общего успеха «Спартак» попадет в основной турнир. На этой стадии в борьбу включатся еще три российские команды: ростовский «Локомотив», пермский «Уралгрейд» и ЦСКА ВВС «Самара». А за океаном сегодня начался новый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Из трех запланированных встреч на первый день к этой минуте завершилась одна. Сан-Антонио обыграл Портленд 106-97. В Греции проходит командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная России во вторник в третьем раунде одержала победу над командой Чехии 2,5 на 1,5 очка, а женская над болгарской сборной 3,5 на 0,5 очка. Обе российские команды идут пока на этом турнире без поражений. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Питтсбург взял верх над Миннесотой 4-2. Две шайбы у победителя забросил Евгений Малкин. Атланта по буллитам выиграла у Монреаля, общий счет 3-2. У победителей в основное время отличился Вячеслав Козлов, а Илья Ковальчук точно пробил решающий буллит. У проигравших одна шайба на счету Алексея Ковалева. И еще в одной встрече Феникс обыграл Сент-Луис 2-1. Исполком ФИФА принял решение провести чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии. После того, как Аргентина и Колумбия сняли свои кандидатуры, Бразилия осталась единственным кандидатом. В этой стране чемпионат мира уже однажды проходил, и было это в 1950 году. И, кроме того, на заседании исполкома было принято решение отказаться на будущее от ротации континентов при определении стран, которым доверяется проведение чемпионатов мира. И также исполком рассмотрел вопрос о месте проведения чемпионата мира среди женщин 2011 года. Принять его хотели Германия и Канада, и предпочтение было отдано Германии по двум причинам. Во-первых, потому что сборная Германии является двукратным чемпионом мира, а во-вторых, потому что эта страна на протяжении 16 лет выдвигала свою кандидатуру для проведения этих соревнований.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Своеобразные итоги споров вокруг письма деятелей культуры. Михалкова Церетели с просьбой к Владимиру Путину остаться на третий срок подводят пользователи российского интернета. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Теперь, когда история с письмом Михалкова-Церетели к Владимиру Путину с просьбой остаться на третий срок практически завершена, все письма вручены адресатам, прочитаны и перечитаны, можно подвести некоторые итоги, пишет известный публицист Илья Мильштейн в комментарии под заголовком «Предавший лестью» на сайте Грани.ру. Выразить все, по его словам, можно одной фразой: «Никита Сергеевич сильно подгадил Владимиру Владимировичу».
Конечно же, он не хотел. Он желал прямо противоположного – сделать приятное себе и любимому президенту. В меру таланта, в меру вкуса, в меру семейных традиций, в меру личных представлений о должном и недолжном. Кроме того, он собирался наплевать на так называемое общественное мнение. Выразить презрение так называемой творческой интеллигенции, где подобное поведение художника считается непристойным. Наверное, он подражал отцу, который точно так же плевал на всех, сочиняя второй вариант гимна, в котором Сталина сменяла партия, а также третий вариант, где Ленина и партию замещал Бог.
До сих пор это сходило с рук Никите Михалкову, напоминает Илья Мельштейн. Словословие Ельцину, застенчивая любовь к Березовскому, страсть к Путину. Выручал беззаботный характер, в котором халуйство удивительным образом соединялось с высокомерием, лакейство с дворянской гордостью, пресмыкательство с любовью к России. Все равно какой, лишь бы цвела и денег давала, и все покрывал талант.
Он бил с размаху ногой по лицу скрученного охраной нацбола, а народ все ломился на его фильмы и считал Никиту Сергеевича вспыльчивым, порой даже жестокосердным, но веселым и родным человеком. Он родился в папиной рубашке, ему прощалось все, и вот чаша переполнилась. Вдруг ни с того ни с сего, из-за какого-то фильма, из-за какого-то письма... В недобитых либеральных газетах насмешки пополам с откровенным глумлением. В упомянутых выше открытых контрписьмах презрение в сочетании с ненавистью и очень много имен. Интернет, последняя зона свободы в богом хранимой стране, заполнен самыми забысловатыми эпитетами по адресу Михалкова. Михалкова и Путина.
Ключевое слово тут – халуйство, продолжает Илья Мельштейн, поясняя, что в год выборов страна погружена в это чувство, опущена за ноги в бочку с патокой. И многим людям, порой диаметрально противоположных взглядов, вдруг стало больно и стыдно за себя и свою страну.
Какие-то осетинские депутаты, Рамзан Кадыров, Грызлов с Мироновым и все элиты хором, политологи, ткачихи с поварихами, Михалков с Церетели. И все поют, надрывая горло, «Не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю». А сам народ, богоносец, уже сгоняют на площади провинциальных городов, заставляя мерзнуть под путинолюбивыми плакатами. Вдруг осознается простая вещь. Мы унижены. Простой народ ткнули мордой в Петросяна и Малахова. Веселись. Бизнес запугали басманным судом. Молодежь, первое непоротое поколение, надежда либералов ранних 90-х годов, загнали кого в молодогвардейское стадо, кого по бедности в скинхеды, но почти всех заставили гордиться Россией и избавили от чувства собственного достоинства. Накануне выборов это прорвалось, как фекалии из прохудившейся трубы. Соотечественников, которых уже давно тошнило, натуральным образом вырвало, прямо в лицо этой власти и ее художнику.
Ибо, как заключает Илья Мельштейн, они перемешались на телеэкране и на полосе официозной газеты. И те, кто целил в Михалкова, с неожиданной радостью для себя попали в Путина, который стал главной жертвой михалковского творчества. Не ведая, что творит, его опустил Никита Сергеевич до своего уровня. Талантливо, как всегда, душевно, по-семейному, с предательской слезой в голосе.
Я думаю, что ситуация стремительно довольно-таки меняется, и, может быть, даже неожиданно не только для него, но и для нас самих. Ну да, он действительно в силу там и вкуса, и семейных традиций хотел сделать приятное президенту, хотел в очередной раз выслужиться, понимал, что это идет против добрых старых традиций российской интеллигенции, и плевать хотел на эти традиции. Сейчас такое время, что плевать-то на традиции можно, а вот лакейство такого рода сильно очень не нравится не только интеллигенции, но и более простой публике. Ее уже перекормили Путиным, она уже больше не может. И получилось так, мне кажется, что Михалков несколько подгадил Путину вот этими своими двумя, как минимум, выступлениями. Фильмом к юбилею и подписью под чрезвычайно странным письмом.
Предавший лестью. Илья Мельштейн, сайт Грани.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
7:25 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к еще одной очень актуальной сегодня теме. Снижает ли интерес к теледебатам и предвыборной кампании отказ партии власти вести диалог с оппонентами? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил накануне с Маратом Гельманом, политтехнологом и галеристом, соинициатором создания Родины и СПС, членом общественной группы «Интернационал», а также с другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Напомнил ли вам о чем-либо сегодняшняя процедура жеребьевки бесплатного эфирного времени?
Ну, мне кажется, как бы в стране есть меняющиеся вещи, а есть вещи постоянные. И вот то, что дебаты уже начиная, ну, наверное, с 99-го года, это такая скорее развлечение, чем серьезный политический процесс, значит, это становится таким постоянным элементом нашей как бы политической культуры. То есть, как бы обычно, раньше это президент, значит, демонстрировал такое свое пренебрежительное отношение как к самому процессу политических дискуссий, так и там, конкретно к дебатам. И там интересными моментами были не там какие-то серьезные аргументы, а там стаканы выплеснутых соков, да. А теперь уже и как бы «Единая Россия», которая хочет остаться в таком космическом одиночестве, вот, тоже демонстрирует свое пренебрежение. И то есть как бы основное это, что вот это клоунада. То есть не обращайте внимания на эти дебаты, эти люди все равно ничего не решают, они ничего не могут, может все Путин, и вообще разговор не о них.
Олег Попцов, бывший глава ВГТРК и телеканала ТВ-центр, осуждает бойкот дебатов партии власти.
«Единая Россия» этого не следовало делать. Ибо участие в дебатах бесспорно подтвердило бы, что она в себе уверена не в силу административного ресурса. Она уверена в себе как партия, как ее взгляды, ее политика. Потому что она знает, что выборы выиграны, соперников нет, административный ресурс в руках, президент встал во главе списка. Тем самым «Единая Россия» подтверждает, что выборы, у них формально все соблюдено, но все сделано таким образом, что никакого дискуссионного момента, никакой борьбы за истину быть не может. И от этого самый большой урон в конечном итоге понесет «Единая Россия».
Алексей Подберезкин, лидер партии «Социальной справедливости», поддерживает тактику Кремля.
Сейчас существует достаточно популярная точка зрения, что отказ «Единой России» от дебатов – это пренебрежение, скажем так, азами демократии. Я придерживаюсь другой позиции. У «Единой России» очень много аргументов позитивных, которые она могла бы высказать в свою пользу в ходе этих дебатов. Поэтому я расцениваю их отказ как просто способность заниматься какими-то другими видами пропаганды, там, пропагандировать какие-то свои новые, может быть, идеи. В принципе, у них эфира более чем достаточно, поэтому дополнительно это эфирное время мало что решает. Теледебаты, в общем, имеют смысл, когда идет содержательная дискуссия между равными соперниками. В реальности, ну кто может быть сопоставим сегодня с Путиным в нашей стране? Было бы даже смешно представить себе, что Путин дебатирует, ну, предположим, с Подберезкиным или дебатирует, я не знаю, с Ажиу Малатовой.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. 100 лет русской графики. Московский показ выставки в Вологодской картинной галерее. Также вы услышите традиционный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» об рынке алкоголя в Турции. Также наш традиционный обзор центральной российской прессы и экономический обзор. И фиксирование цен в действии. Государство пытается остановить рост цен на продукты. Такова главная тема для обсуждения сегодня с нашими слушателями. И вопрос, который звучит так. Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты? Продукты питания. Пишет слушательница Степанова. Жадности алчного и алчности жадного не бывает границ, поэтому ни великий торгаш, ни средний торговец, ни деревенский продавец никогда не остановит рост цен, и никакой Путин им не указ, а лозунг «Уговор дороже денег» давно попран, считает слушательница Степанова. Сегодня в 7:00 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Как продолжается дело ученого-антифашиста Николая Гиренко после марша против ненависти накануне русского марша. В гостях директор Санкт-Петербургского демографического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и старший научный сотрудник Музея антропологии имени Петра Великого Валентина Узунова. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». 7:30 в Москве. Теперь краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге при невыясненных обстоятельствах погибли офицеры Федеральной службы России по наркоконтролю. Как сообщило «Эхо Москвы», тела сотрудника управления службы Константина Друзенко и его бывшего коллеги Сергея Ломака были найдены в субботу утром. Эксперты склоняются к версии отравления. Центральная избирательная комиссия России сегодня проведет жеребьевку по распределению мест политических партий в бюллетене для голосования на выборах в Государственную Думу. Накануне Центр избирком распределил между партиями бесплатное эфирное время. Только одна партия, «Единая Россия», отказалась от участия в теледебатах. Мосгорсуд в среду рассмотрит протест Генпрокуратуры и жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Высокопоставленного сотрудника службы обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал действия российских миротворцев нападением на грузинских полицейских. На заседании Совета безопасности Грузии он заявил, что все происшедшее во вторник в зоне грузино-абхазского конфликта зафиксировано на видеокамеры. 4 палестинских полицейских погибли и более 10 были ранены в результате воздушного удара, нанесенного Израилем в секторе Газа. Огонь велся по полицейскому участку вблизи города Хан-Юнис на севере сектора. В Испании сегодня ожидают объявления приговоров подсудимым по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Мьянмы в том, что вооруженные силы страны рекрутируют детей. В докладе организации отмечается, что армия Мьянмы находится в столь плачевном состоянии, что детей продают и покупают для пополнения армейских рядов.
И коротко о погоде на сегодня. В столице ночью 0 плюс 2 градуса, по области от минус 2 до плюс 3. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, температура плюс 5, плюс 7, по области плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура в течение суток от плюс 4 до плюс 6 градусов. 7 часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Фиксированные цены на основные продукты питания появились в Саратовской области. После соглашения между областным правительством и сетевыми магазинами. Оно подписано на прошлой неделе. Что это принесло жителям губернии, покупателям и торговым работникам? Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Саратовские торговые сети супермаркетов эконом-класса «Социализм», «Гроздь», «В Яблочко» и «Минима» подписали соглашение с правительством области о фиксации цен на основные продукты питания. В свою очередь правительство обещало этим торговым предприятиям налоговые льготы и финансовую поддержку. Речь идет о фиксации цен не на весь ассортимент основных продуктов, но в каждом наименовании должны быть представлены 1-2 вида товара местного производства с низкой ценой. Один из сетевых магазинов «В Яблочко» на Московской уже выполнил данное обещание. На прилавках появились оранжевые ценники с фиксированной ценой, говорит продавец молочного отдела Мария.
Сыр «Витязь» 197,97 и сыр «Российский Радость» 210,95. Это наши производители. На 50 рублей он снизился, сыр. Я купил килограмм.
Фиксированные цены, по словам торгового инспектора Елены Щербаковской, выгодны магазинам.
Вообще, я считаю, это очень хорошо, фиксированная цена. Ведь зарплату никто не поднял никому, только что пенсионерам, и то ненамного. С точки зрения торговли, я бы тоже сказала, что тоже выгодно. Цена снижается на какой-то товар, люди приходят из других районов, чтобы купить, и поэтому получается, чем меньше мы продаем по цене, но мы большим количеством продаем, понимаете?
Ну, за счет
это тоже выгодно.
Оборот.
Да, это тоже выгодно. Тем более в основном у нас кто домашние хозяйки и пенсионеры, олигархи не заглядывают в такие магазины, поэтому лучше, когда фиксированная цена.
На вопрос, ощутима ли для рядового покупателя фиксация цен на отдельные виды продуктов, отвечает покупатель, рекламный менеджер Светлана.
Рубль-два вот эти оранжевые ценнички, они, в общем-то, погоды не делают. Я сырки брала по 8 рублей, по 10 рублей, теперь они уже 12 плавленные. Молочные изделия, макароны растут день ото дня цены. Так что я пока не ощутила того, что правительство области принимает какие-то меры.
Врач Татьяна, постоянный покупатель магазинов «Яблочко», считает, что фиксация цен не решит проблему.
Вот я считаю масло, оно даже стало дороже. То есть я масло снова покупаю вот это. Оно дорогое. Сыр тоже дорого. А то, что изменилось, допустим, молоко, я его не пью. Потому что если больше будет продуктов, они будут так и так дешеветь. По-моему, так.
В любом случае, соглашение о фиксированных ценах заключено до Нового года. Сколько будут стоить продукты через 2 месяца, пока неизвестно. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания? Мы предлагаем такой вопрос сегодня нашим слушателям, и пока мы ждем ваших сообщений, послушайте мнение жителей Саранска.
Нет, не считаю. И, по-моему, правительство и не старалось этим делом заниматься. Просто добавят пенсионерам по 300 рублей. Ну и как здесь уже все знают, что если добавляют по 300, то теряют пенсионеры еще больше.
Что значит заморозить? Их подняли. Это бешеные цены, это баснословные, это потолочные. Теперь они их заморозят. И кому от этого легче? Куда уж вышли-то?
Да нет, я думаю, нет. Вспоминая цены, которые были при прошлой покупке, они отличаются. Да и, кажется, не стоит ожидать стабилизации цен, потому как обещали поднять пенсию пенсионерам. Замечено уже то, что после поднятия пенсии пенсионерам цены на продукты, на товары питания повышаются.
Правительство не пыталось это сделать. Объясняю почему. Во-первых, рынок. Во-вторых, баррель нефти растет. И последнее еще. Владимир Владимирович сказал, пенсии повысить с 1 декабря. Как только какое повышение пенсионерам, все, пожалуйста, цены растут.
Я считаю, что им не удалось, хотя такие меры, я думаю, принимались. Но факт остается фактом, то, что цены растут в сравнении с более ранним периодом. Сам я по магазинам не хожу, но родители рассказывают, то, что цены все повышаются, повышаются.
Нет, цены растут не по дням, а по часам. Заранее скажут только, 300 рублей прибавят, этим прибавят, авансом. Они уже еще когда прибавят, а цены уже подскочили. И как прибавят, еще подскочат. Так эти, что дают, 300 рублей, а прибавляется все, подсчитайте, 600-700 рублей. Убыточно все, хуже и хуже живется всем.
Да, считаю, что на какие-то определенные социальные продукты и на очень короткий срок удалось. Но так как законы рынка, они неумолимы, то за этим я считаю, что обязательно последует скачок. И, в принципе, производители, сельхозпроизводители сейчас пытались как-то воздействовать на местную власть и просить все-таки увеличить закупочные цены на то же молоко, но получили отказ.
Я считаю, что не удалось и не удастся, вряд ли. В связи с тем, что в декабре обещают повысить пенсию, цены опять повысят. В общем, как только объявляют повышение пенсии, цены поднимают заранее на 2-3 месяца. Так что, мне кажется, ничего не изменится.
Вот что ответили на вопрос. Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания, гости и жители столицы Мордовии? Для Радио Свобода Игорь Тенин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». По улицам Нью-Йорка теперь можно прогуляться с помощью интернета. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Канадские астрономы Джон Моффетт и Джоэл Бранштейн считают, что объяснить структуру галактик можно и не пользуясь понятием темной материи. Достаточно внести поправки в теорию тяготения. К такому выводу они пришли, подробно исследуя столкновение двух групп галактик в известном скоплении Пули, которое находится на расстоянии 3 миллиарда световых лет от Земли. О новых астрофизических результатах рассказывает Александр Костинский.
Большинство астрофизиков считает темную материю реальностью и полагает, что она составляет около 20% массы Вселенной и может концентрироваться в пространстве. Это настолько слабо взаимодействующее с видимой материей вещество, что его до сих пор не удалось зарегистрировать. Обычная материя составляет около 5%. Остальная масса видимой Вселенной сосредоточена еще в одной недавно введенной сущности – темной энергии, равномерно распределенной по пространству. Темную энергию ввели в обиход, чтобы объяснить форму галактик и их скоплений, так как их собственной гравитации было недостаточно. Этим летом астрономы из Университета штата Аризона в США, исследуя известный объект скопления Пули, пришли к выводу, что экспериментальные результаты можно объяснить, если ввести небольшие поправки в современную теорию гравитации, не пользуясь понятием темной материи. Их результат интересен тем, что темная материя сейчас считается физиками настолько реальной, что образующие ее частицы рассчитывают скоро найти на Большом адронном ускорителе, Европейском ускорителе элементарных частиц, который в скором времени будет введен в строй.
Американская компания Armadillo Aerospace, построившая прототип лунного модуля, потерпела неудачу на конкурсе, организованном Национальным космическим агентством США НАСА. На первом этапе аппарат должен был подняться на высоту 50 метров, через 100 метров совершить посадку и вернуться назад. Возвратиться беспилотный корабль не смог. При повторном взлете у него вспыхнул мотор. Пострадавших в результате инцидента не было. Компания Everspace запустила сервис в сети, с помощью которого пользователи могут совершать виртуальные прогулки по улицам городов и заглядывать внутрь некоторых зданий. Все изображения созданы на основе панорамных фотографий, позволяющих получить обзор в 360 градусов. Пока доступна лишь часть районов Нью-Йорка, Бостона и несколько курортов. Однако компания приглашает принять участие в проекте фотографов со всего мира.
Панораму высоких технологий подготовили и представили мои коллеги Ольга Орлова и Александр Костинский. 7:41 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И продолжим репортажем из культурной тематики. 100 лет русской графики. Такую выставку подготовила для московского показа Вологодская картинная галерея. Ей удалось собрать на редкость целостную коллекцию рисунков, которые практически неизвестны столичным зрителям. Среди авторов как громкие имена, так и полузабытые художники. Вологодскую экспозицию можно увидеть в выставочном комплексе Российской академии художеств на Пречистенке, где побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
300 показанных на выставке произведений созданы в золотой для русского рисунка период. Самые ранние вещи относятся к середине XIX века, времени раннего романтизма. В последнем зале – середина века XX. Слово директору Вологодской картинной галереи Владимиру Воропанову.
Для нас эти рамки появились, потому что именно в середине XIX века русский север, русская провинция, Вологда стали формироваться в своих художественных пристрастиях. И здесь представлены работы как крупнейших российских мастеров, так и художников региональных, провинциальных, и даже в раннем периоде русского художественного любительства. Это время русских дворянских усадеб, такие очень известные русские семьи, как Брянчанинов, Бабарыкины. То есть произведения явно любительские, даже копийные, но сохраняющие вот интерес родовитого дворянства к искусству. Это поздние брюловские такие традиции.
Несмотря на то, что по Вологодской коллекции можно изучать основные вехи развития русского искусства, у нас, говорит Владимир Воропанов, не просто сколок с его историей.
Нам хотелось показать мастеров любопытных по судьбе, по истории. Мы стремимся собирать какие-то целостные фамилии, русские художественные гнезда и судьбы, трудные для России, потому что много художников позабытых. Есть художники репрессированные, погибшие, художники, которые в силу ряда причин как бы оказались на обочине. Вот сегодня время их пришло.
Вы вот упомянули, что собираете русские художественные гнезда. Да. Это значит фамилии целые художники?
Да, потому что, например, вот такие семьи Лансере, Бенуа, это и фамилия, но это целое гнездо, связанное с домом там у Никольского морского собора. Это определенный круг друзей, близких, учеников, вот это из старого времени. А сегодня мы собираем круг мастеров, которые связаны с домом Фаворского.
Знаете, что удивительно? Вы говорите, что собираете такие громкие имена. Между тем и столичные музеи, которые, наверное, финансируются лучше, жалуются на то, что у них совершенно нет средств на покупку новых вещей, о которых они мечтают и которые им готовы продать. А как вам удается собирать это?
Дело ведь здесь не в средствах. Нас ведь финансируют по сравнению с национальными сокровищами вообще никак. Практически большая часть работ здесь представленная, они получены в дар.
Так целая коллекция работ Зинаиды Серебряковой попала в Вологду по завещанию сына художницы Евгения Борисовича, которого с галереей связывали десятилетия самых доверительных отношений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге объявлено о гибели при невыясненных обстоятельствах двух офицеров Федеральной службы России по наркоконтролю. Центральная избирательная комиссия России проводит сегодня жеребьевку по распределению мест политических партий в бюллетенях для голосования на выборах в Государственную Думу. Мосгорсуд рассмотрит протест Генпрокуратуры и жалобу адвокатов на арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в коррупции и незаконном прослушивании телефонов. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал действия российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта нападением на грузинских полицейских. В Испании сегодня объявят приговор подсудимым по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной моя коллега Вероника Бадай. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Сегодня обсуждаем со слушателями, удалось ли правительству заморозить цены на продукты питания. Насколько я понимаю, у вас есть публикация в продолжении нашей главной темы.
Да, вы знаете, она посвящена инфляции. Публикация в российской газете называется «Порог инфляции», не «Порог», а «Порог» с буквой «К». Почему для большинства россиян она оказывается на 1.5-2% выше средней по стране? Таким вопросом задается газета. Вот что она пишет. Наступление на рост цен идет широким фронтом. Правительство принимает свои меры, введя ограничительные экспортные пошлины и сократив импортные. Регионы добавляют свои. Договариваются с бизнесом, чтобы тут убавил аппетиты. Крупные производители и торговые сети решили заморозить цены на социально значимые продукты до февраля 2008 года. Но, как писал в российской газете научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, инфляция – это естественное явление для рыночной экономики. И предугадать заранее, как поведут себя цены через полгода-год, никто не может. Административные меры дают лишь временную передышку. Но, как пружину не сдавливай, рано или поздно руки все равно устанут. И потому, уверены эксперты, надо заранее заботиться не только о том, как минимизировать эти взлеты, но и предусмотреть защитные меры для тех, чьи доходы особенно страдают от превратности инфляции. Ну и далее об этом на страницах российской газеты рассуждают эксперты. Вячеслав Бобков, директор Всероссийского центра уровня жизни, пишет, что рост цен в основном идет на те товары и услуги, которыми больше всего пользуются малообеспеченные граждане. Это всего, прежде всего, продукты питания и услуги ЖКХ. Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН. Трудно что-либо возразить против подъема в два раза черты бедности. Тем более, что по производству ВВП мы, наконец, вернулись на уровень дореформенного 1991 года, когда, как известно, указом президента Горбачева был введен именно МПБ, минимальный потребительский бюджет. Об инфляции, которая... хотела другую цитату привести. «Нынешняя официальная бедность, — пишет Евгений Гантмахер, — рождает чувство самоуспокоенности. Мол, бедность сама по себе рассосется по мере продолжения экономического роста. Такая мысль рассматривается, например, в подготовленной Минэкономразвитии концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года. А тут 50%. Эта цифра во многом переворачивает все проектировки на перспективу. Во весь рост встанет вопрос о необходимости новой перераспределительной политики. Ведь нельзя и дальше мириться с положением, когда у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то щи жидкие. Объектом приложения такой политики, по мнению Евгения Гантмахера, должны стать три группы населения, которые составляют большинство бедных, если пользуются инструментом МПБ: молодые семьи с детьми, бюджетники и пенсионеры, включая сюда инвалидов. Об инфляции, которая демонстрирует очень опасную динамику. Сейчас прилагаются экстренные усилия, чтобы остановить рост цен хотя бы на социально значимые товары. Но не надо забывать о необходимости системной работы, чтобы не допускать подобных ЧП. Это, конечно, борьба со сговорами и монополиями, создание настоящей конкурентной среды, поддержка собственного производителя, умелое использование механизма экспортных и импортных пошлин. Но не в последнюю очередь это создание системы социальной скорой помощи малоимущим, полагает Евгений Гантмахер. Это была публикация из российской газеты.
Спасибо. Вероника Баде продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
акционеры РАО ЕС России в ходе заочного голосования одобрили планы завершения реорганизации государственного холдинга, который будет упразднен до 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается дальнейшая поэтапная либерализация рынка электроэнергии, но при сохранении до 2014 года регулируемых тарифов для населения. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, направила предложение о выкупе почти 63% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, Enel приобрела на аукционе в начале июня, а на прошлой неделе увеличила пакет почти до 37%. После того, как доля участия Enel в капитале ОГК-5 превысила 30%, компания по законодательству обязана предложить выкуп всех оставшихся акций. Если Enel завершит эту сделку, ОГК-5, объединяющая тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, станет первой в российской электроэнергетике генерирующей компанией, полностью принадлежащей зарубежным владельцам. Разрешение на проведение сделки дала Федеральная антимонопольная служба России. В России 30 октября вступил в силу закон о порядке выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями. Ставка выкупа составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она установлена на уровне 20%. Если собственник предприятия не может выкупить землю, закон разрешает взять ее в аренду, причем годовая арендная плата не должна превышать 2% ее кадастровой стоимости. Срок оформления земельных участков под приватизированными предприятиями в собственность или аренду установлен до 1 января 2010 года. Правительство России продлило сроки подписания с зарубежными автомобильными компаниями соглашений о промышленной сборке в стране автомобилей до 10 ноября 2007 года. Кроме того, предусматривается, что автомобильные компании, зарегистрированные в России и подписавшие до этого времени соглашение о намерениях, смогут заключать соглашение о работе в режиме промышленной сборки и позднее установленного срока. Ранее планировалось, что подписание таких соглашений в России будет прекращено после 15 сентября.
Экономический обзор подготовил и представил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля 72 копейки за доллар США, 35 рублей 59 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. И завершит этот час утреннего эфира традиционный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Турции. Национальный турецкий алкогольный напиток, анисовая водка раке, может лишиться привилегированного статуса. По настоянию ЕС, Турция, в числе прочих условий вступления в эту организацию, должна уравнять акцизы на раке с акцизами на другой алкоголь, в основном импортный. Об истории и, возможно, будущем турецкой раке рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Любовь к крепкой анисовой настойке пришла в Турцию из Греции, которая долгое время входила в состав Османской империи. В XIX веке напиток пользовался популярностью среди европеизированных стамбульских турок. Раке употребляли в первую очередь офицеры и курсанты, которых мусульманское духовенство обвиняло в падении нравов. Говорят, что славу народного напитка она получила благодаря основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку, который, путешествуя как-то по мраморному морю, впервые в жизни попробовал раке. Выпив первую рюмку водки, производимой в те годы греками, Ататюрк воскликнул, что такой волшебный напиток может сделать любого пьющего поэтом. С легкой руки вождя раке стали называть молоком льва. Считалось, что напиток придает мужчине удивительную сексуальную силу. По словам Айхана Кемана, преподавателя истории одной из стамбульских школ, Ататюрк частенько участвовал в застольях с военными. Ататюрк был поклонник этого напитка. Он всячески поощрял строительство заводов по производству раке. Его страсть была столь неуемна, что он заработал цирроз печени, от которого и умер. В богатом виноградниками анатолийском регионе Турции раке готовят так. Спирт, полученный из молодого виноградного вина, настаивают на анисовом корне, а потом еще дважды перегоняют для очистки. Готовый напиток разливают в бочки, где выдерживают до 3 месяцев. В одном из трактиров на берегу Босфора на стене строки известного поэта Архана Вели: «Мне б стать рыбой и очутиться в сосуде с раке». Хозяин Сардар на круглых объемистых медных подносах приносит клиентам закуски мезе. По словам самого Сардара, название раке произошло от сорта винограда розаки, из которого и готовится напиток. Когда отменили государственную монополию на алкоголь, производителей раке и других крепких напитков стало много больше. Сейчас пол-литровая бутылка качественной раке стоит около $15. Несколько лет назад сортов раке было всего 2, теперь все изменилось. На турецком рынке представлены более 20 разновидностей анисовой водки. Наряду с классическими всем известными Yeni Rakı или Kulüp появились новые марки. Например, Altınbaş, то есть золотая голова, который из-за дороговизны предпочитают бизнесмены-нувариши, богема и высшие государственные чиновники. Обозреватель отдела потребительских товаров газеты «Поста» Айше Орс рассказывает. Сначала, конечно, понюхайте неразбавленный напиток, затем попробуйте. После этого добавьте воды и сделайте глоток. Небольшой секрет. Если настоящую водку смешать с водой, она становится молочно-белого цвета. А если этого не происходит, значит, увы, водка фальшивая. Поддельное раке, увы, не редкость. В последние месяцы от отравления некачественным алкоголем погибли 19 жителей города. Первые случаи были зафиксированы в начале этого года. Тогда несколько посетителей одного из стамбульских ресторанов начали терять сознание и временно лишаться зрения. Позднее отравились еще несколько человек, купивших напиток в супермаркетах. В ходе расследования в одном из стамбульских пригородов обнаружили завод, выпускающий поддельный суррогат. Были конфискованы миллионы бутылок, готовые для продажи. На этом алкогольном скандале сумели нажиться крупные фирмы-производители, которые стали рекламировать свою продукцию как самую настоящую. Одна из фирм сообщила, что в продажу поступает новая партия раке, которую можно будет узнать по золотым крышкам вместо серебряных. Для демонстрации преимущества другого бренда «Бейлер Бейи» менеджеры выбрали старый европейский рекламный трюк – идею трех поколений. На стамбульских улицах недавно разместили более 1000 билбордов с изображением современных турецких юношей на фоне портрета предков. Менеджер рекламного агентства Мюге Ючил. Название бренда «Бейлер Бейи» происходит от расхожей фразы «Бейлер Бейи», то есть «господин господ». Три поколения джентльменов призваны отражать преимущества тройной дистилляции, благодаря которой раке этой марки становится чистейшей формой. Недавно в Турции было освоено производство пшеничной водки по российским рецептам. Напиток пользуется довольно большим спросом и продается под маркой «Стамбульская водка» через букву «Т». Однако любовь турок к раке остается неизменной. По информации СМИ, в самое ближайшее время турецкая водка начнет в больших объемах экспортироваться в Японию и Китай. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Считаете ли вы, что правительству удалось заморозить цены на продукты питания? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Назначить Пичужного Александра Юрьевича наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В окрестностях Баку и Исмаилинском районе были задержаны члены преступной
группы. Абазов Николай Сергеевич расстрелян 21 сентября 37.
Ольмерт сообщил, что на днях врачи обнаружили у него рак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».